Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Коликова. Сегодня в передаче «История одной картины» мы с вами обратимся к искусству итальянского возрождения, а именно картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», которая была написана в период наибольшего расцвета художника. В творчестве Боттичелли нашли отражение два полюса культурной и политической жизни Флоренции – эпоха Медичи и краткий период правления Савонаролы. В годы наибольшей творческой продуктивности Боттичелли был связан с двором Лоренцо Медичи. Многие из наиболее известных произведений художника 1470-1480-х годов, в том числе и «Рождение Венеры», были написаны им по заказу этого семейства. Поэтому сегодня в программе «История одной картины» мы познакомимся с семейством Медичи, окунемся в политическую и культурную жизнь Флоренции XV века. Ведь Боттичелли относится к тем художникам, творчество которых очень трудно отделить от политической жизни своего времени и судьбы родного города. В ряду гениев Возрождения Боттичелли стоит немного особняком. Современник великой триады Леонардо, Микеланджело, Рафаэля, он как будто не успевает за ними. Кажется, что в работах Боттичелли нет ни божественной мудрости первого, ни мощной энергии второго, ни высокой гармонии третьего. Его творческая манера кажется архаичной. Он словно боится сделать шаг вперед. Недаром его жизнь завершилась печально, а потом наступило долгое забвение. Но пришло время, и Боттичелли был открыт заново. Оказалось, что картинам его и не нужно то, чего в них нет, потому что есть в них свое, неповторимое. Это чарующая наивность, обманчивая простота, за которой загадка и надлом. Боттичелли, который кажется таким ясным, на деле один из самых сложных и противоречивых художников Возрождения. Сандро Боттичелли, один из самых вдохновенных мастеров итальянского Возрождения, родился в семье кожевника. Скромное происхождение не помешало ему рано добиться успеха в живописи, стать высокообразованным человеком. Он прекрасно знал поэзию, философию, дружил с самыми просвещенными людьми Флоренции. Сам герцог Медичи, Лоренцо Великолепный, восхищался мастерством молодого художника и впоследствии приблизил его к своему двору. Лоренцо Медичи, Флоренция, прекраснейший город Италии, в те времена он гордился не только своей длинной историей, не только дворцами и храмами, не только изделиями ремесленных мастерских. Главное, он гордился своей республикой. Республиканское устройство было тогда свойственно немалому числу итальянских городов, которые в течение 12-14 веков превратились в своеобразные мини-государства. Но именно Флорентийскую республику можно назвать самым последовательным воплощением демократии, какое только было возможно в условиях западноевропейского средневековья. Ее принципы и традиции складывались в ходе долгой борьбы пополанов. Так назывались полноправные граждане разного достатка с городской и феодальной аристократией. Одержав победу, пополаны создали государственный строй, основанный на выборности и коллективном принятии решений. Этот строй флорентийцы чрезвычайно ценили и тщательно берегли. Чтобы не допустить в своем городе единоличного правления, они придумывали все новые и новые должности и органы власти, призванные контролировать и охранять. Подобным образом действовали когда-то древние афиняне, подозревавшие каждую незаурядную личность в стремлении захватить власть. Чем это кончилось для Афин? Вырождением демократии, тяжким военным поражением и, в конечном счете, потерей независимости. Вот и Флоренция не смогла удержать свою республику в неприкосновенности. Она получила то, чего так боялась – тиранию. Запутанная система должностей и организаций с нагромождением противоречивых, дублирующих функций, конечно, не могла обеспечить эффективность управления. А без него как выжить в окружении государств, торговых и политических конкурентов? Поэтому, когда в XV веке богатейшее семейство Медичи стало все отчетливее прибирать к рукам власть в республике, это не вызвало массового протеста. Медичи известны со времен раннего средневековья, хотя с их происхождением не все ясно. Согласно легенде, 6 шаров на их гербе – это капли крови страшного великана, с которым, спасая Флоренцию, сражался их прародитель. Впрочем, есть и более прозаическая трактовка. Шар, пилюля, был символом профессии аптекаря или врача, что вполне совпадает со значением родового имени, которое понятно и без перевода. Надо сказать, члены огромного клана чем только не занимались, а во главе его в середине века стоял банкир Козима-старший. Он был рядовым гражданином, но все правительство республики слушалось его указаний. После смерти Козима такое же положение занял его сын Пьеро, а потом внуки, младший Джулиано и старший Лоренцо, прозванный Великолепным, Ил Магнифика. Лоренцо был образованным, щедрым, энергичным человеком, с тонким вкусом и безудержной жаждой жизни. При нем Флоренция превратилась в арену непрерывного празднества, далекого, увы, от строгой морали, но зато веселого и красочного. Пиры, турниры, карнавалы, роскошные шествия и церемонии, фантазия некоронованного правителя и его приближенных не знала пределов. Среди приближенных основное место занимали вовсе не бездельники, богатые любители развлечений, а поэты, философы и художники. К этому времени эпоха Возрождения, начавшаяся в Италии еще в XIV веке, достигла зенита. Ее идеологи, гуманисты, провозгласили, что главным объектом науки и искусства должен стать человек, поскольку он – венец творения и мера всех вещей. Эпоха Возрождения создала новый тип деятельного, рассудительного и смелого человека, уже не воспринимающего земную жизнь и самого себя как нечто греховное и бренное. Идеалом для гуманистов была культура античности с ее культом прекрасного человека. Ее-то они и стремились возродить. В искусстве они провозглашали отказ от средневековой условности, изобразительный реализм и прославление красоты бытия. Такие взгляды как нельзя лучше отвечали натуре Лоренцо Великолепного. Вот в этот-то праздник и окунулся юный Сандро Боттичелли, когда начал свой путь в искусстве. Впоследствии он выполнил множество картин по заказу Медичи. Дальнейшее общение со знаменитым семейством ознаменовалось для Боттичелли участием в бурных событиях, на которые, к слову, щедра история Флоренции. Понятно, что у Медичи хватало не только скрытых, но и явных недоброжелателей. Умный политик и щедрый меценат, Лоренцо был слишком высокомерен к тем, кто ему не нравился. Да и вообще, так много блеска, так много власти. А как же республика? Особенно горячо желало свержения Медичи семейство Пацци. Понимая, что пылкая любовь флорентийцев к блистательным Лоренцо и Джулиано не позволит сделать это открыто, Пацци заручились поддержкой папы Сикста IV и начали готовить заговор. В конечном счете, братьев Медичи решено было отравить за трапезой. Но сделать это казалось непросто. Джулиано заболел и не выходил к обеду, а ждать заговорщика было уже не вмоготу. И они решились на открытое выступление. Привели наемных убийц в церковь Санта-Либерата, где Лоренцо и Джулиано слушали пасхальную мессу. План удался наполовину. Представитель семьи Пацци убил Джулиано Медичи сразу же после причастия. Случилось это 26 апреля 1478 года. Его брату Лоренцо удалось спастись. Члены семьи Пацци были схвачены и повешены. В назидание тем, кто захочет повторить опыт Пацци, Боттичелли должен был написать на стенах дворца портреты казненных. Это был весьма странный заказ, однако он способствовал укреплению репутации художника. Медичи считали его своим человеком. Он пользовался особенным расположением Лоренцо ди Франческо Медичи, двоюродного брата Лоренцо Великолепного, который, получив в 1476 году наследство, решил построить роскошную виллу в Кастелло. Именно по его заказу Боттичелли написал знаменитое «Рождение Венеры». Картина разместилась в той же вилле Кастелло, где написана им ранее «Весна», но в другом помещении. Сюжеты его картин «Весна» и «Рождение Венеры», по-видимому, навеяны изысканными стихами Полициана. Возможно, они создавались под впечатлением празднеств при дворе Медичи. Может быть, Боттичелли стремился в образе Венеры слить черты языческой, телесной и христианской духовной красоты. Свою картину «Рождение Венеры» Боттичелли писал почти в то же время, когда Леонардо работал над «Мадонной в скалах». Это где-то 1483 год. Следует отметить, что датировки шедевра «Рождение Венеры» ученые до сих пор расходятся. Ориентировочная дата – 1484 год. Боттичелли одним из первых обратился к античной мифологии. В «Рождении Венеры» мы видим античную богиню красоты и любви. Согласно мифу, она родилась из морской пены близ острова Кипр и добралась до берега на раковине. Боги ветров осыпают ее дождем из роз и гонят раковину к берегу, где богиню встречает девушка с покрывалом, украшенным цветами. Это одна из четырех хор, богинь времен года. На ее легком белом платье весны вышиты тонкие сплетения васильков. Впервые на холсте зритель увидел мифологические фигуры, изображенными в натуральную величину. До Боттичелли полностью обнаженная женская фигура встречалась в произведениях религиозного характера, но где это было необходимо с точки зрения сюжета. Например, Ева в росписях капеллы Бранкачи, у Мазача в «Изгнании из рая», у Мазолина в «Адаме и Еве». Тело Венеры в каком-то смысле вызов, брошенный средневековью. В этом произведении тело, весь физический облик становились тождественны духовному. Различие телесного и духовного, на котором настаивало средневековье, преодолевается. Венера Боттичелли – это не средневековая Ева, плотская прародительница человечества, и не божественная Мадонна, его духовная спасительница, а новое божество нового человечества. От возвышенной и прекрасной наготы боттичеллевской Венеры пролегает прямой путь к искусству высокого возрождения с его культом красоты человеческого тела. Венера предстает на картинах художников очень разной. В одних случаях она символизирует чистоту, в других – чувственность. Начиная с эпохи Возрождения, Венера становится самым популярным мифологическим персонажем. Роль богини любви официально позволяла писать ее обнаженной, и часто заказчики прикрывались ее именем для того, чтобы получить картину с изображением обнаженной женской натуры. Для флорентийских неоплатоников XV века существовали две Венеры, одна из которых олицетворяла духовную, а вторая – плотскую сторону любви. Согласно этой концепции, которая была сформулирована древнегреческим философом Платоном, Венера двоилась на небесную, Афродита Урания, и земную, Афродита Пандемос, то есть всенародная. Венера небесная традиционно изображалась на картинах обнаженной, а Венера земная – одетой и украшенной драгоценностями. Классические мифы, повествующие о Венере и ее возлюбленных, были в большом ходу среди художников и поэтов. Особенно это касается мифа о Венере и Адонисе и мифа о Венере и Марсе. Достаточно часто художники обращались к сюжетам триумфа Венеры и туалета Венеры. Но в наготе боттичеллевской Венеры нет ничего чувственного. Поза богини повторяет древнеримскую статую целомудренной Венеры, застенчиво прикрывающей руками свою наготу. Одной рукой богиня прикрывает грудь, другой – лона. Первоначально в античном искусстве этот жест символизировал плодородие. В эпоху эллинизма тот же жест стали воспринимать как выражение целомудрия и как таковой его использовал и Боттичелли. Художник создал свой образ идеальной женской красоты, в котором черты античной Венеры сочетаются с обликом христианской Мадонны. Этот идеал с небольшими изменениями постоянно будет присутствовать в произведениях художника 80-х годов. Пропорции тела слегка вытянуты, маленькую голову поддерживает длинная шея, подобная тонкому стеблю с распускающимся на нем прекрасным цветком. Кажется, голове трудно удерживать массу тяжелых золотистых волос, развивающихся по ветру, спадающих на плечи, струящихся вдоль тела. Удлиненное лицо, пухлые губы, чуть сдернутый нос, продолговатый разрез больших глаз, крутой чистый лоб, высоко поднятые брови, придающие выражению лица оттенок грустного удивления. Все это воплотилось в образе Венеры и, может быть, отнесено к чертам, составляющим тип красоты героини Боттичелли. Линия, создающая контур фигуры, особенно мелодична. Каждый ее изгиб призван подчеркнуть грацию, нежность, хрупкость богини. Лицо Венеры – типичное лицо Боттичелли, идеальный женский лик, который он запечатлел в различных картинах. Взгляд Венеры скользит мимо зрителя. В нем особая сосредоточенность и в то же время отрешенность. Это особый боттичеллевский взгляд. Многие историки искусства сходятся во мнении, что прообразом Венеры была возлюбленная Джулиана Медичи, прекрасная Симонетта Веспуччи. И хотя грациозная фигура богини Венеры мало напоминает реальную Симонетту, черты лица этой женщины дошли до нас через века. Сандро Боттичелли запечатлел Симонетту Веспуччи не только на полотне «Рождение Венеры», но и в других картинах, в образах Юдифи, «Истины и правосудия». Он дарит ее черты античным и аллегорическим красавицам – Афине, Афродите, Весне, Грациям. Ее лицо, певучие линии ее тела, особенную хрупкую пластику. Он возвращается к ней в разные годы своей жизни. Кажется, он заворожен этой женщиной. Определенно, у него с ней внутреннее родство. На его картинах она всегда погружена в себя, всегда немного тревожна, как будто прислушивается к чему-то, что дано услышать только ей. Возлюбленная Джулиана Медичи и муза Сандро Боттичелли скончалась от чахотки 26 апреля 1477 года в возрасте 23 лет. Смерть Симонетты Веспуччи стала главным личным горем для художника. Возможно, поэтому представление о совершенной красоте окрашено у Боттичелли неуверенностью и печалью. Любовь и красота вспыхивают и гаснут, сметенные житейскими ветрами, и остается навсегда лишь там, в сказочном саду, отчасти отображенном в картине «Весна», там, где вечно длится одно и то же мгновение, и всегда светит солнце. Но если вечность – это место, где ничего не происходит, где нет движений и слов, начала и конца, то чем он отличается от небытия? Вот с этим Боттичелли никак не хотел примириться. Он создал рождение Венеры, в котором тот же сказочный мир – но вместо сада – небеса и море. Архетипы стихий – прозрачная твердь с едва заметными мазками облаков и аккуратными завитушками волн. И в этом мире четыре фигуры – парящие зефиры, ора в усыпанном цветами платье и сама Венера – ногая, тонкая, нереально прекрасная, с лицом Симонетты и ее золотыми кудрями, абсолютно невесомая, едва касающаяся ногами своей колыбели раковины. Рождение Венеры, рождение красоты, абсолютной бесспорной красоты. Мастер раннего возрождения Сандро Боттичелли поэтически условным языком воплотил возвышенную мечту о светлом, гармоничном мире. В этой картине художник уже не страшится иллюзорности земной красоты. Он надеется на вечность. О картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» вам рассказала Анна Коликова. До новых встреч!